Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Филармония Петербурга», а также фестиваль «Новый европейский театр». Во второй части передачи «Российская повседневность» в университетском сборнике и неопереточные сюжеты жизни Кальмана и Легара. Группа «Филармония», первая часть слова пишется по-английски, как «фил» – «чувствовать», становится все более известной в Петербурге, а пение акапелла завоевывает все больше поклонников. В октябре группа выступает в большом благотворительном гала-концерте «Звезды детям» в Большом концертном зале «Октябрьский», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Это фрагмент композиции «Щелкунчик» в исполнении группы «Филармония». О том, как родилась эта группа, говорит одна из ее участников, Маргарита Адясова.
Когда-то закончили Санкт-Петербургскую консерваторию. 4 вокалиста в разное время. Отделение дирижирования хором. Мы все дирижеры по образованию. Нам очень хотелось петь акапелла. Это было 7 лет назад. И отсчет своей группы мы ведем с первого выхода на сцену Большого концертного зала «Октябрьский». Это был День военно-морского флота, и мы пели там попурри из военно-морских песен. А называемся мы «Фил» по-английски, «Армония» по-русски. «Чувство гармонии». Это было для нас очень важно, потому что мы понимали, что как ты свой корабль назовешь, так ты потом на нем и будешь гармонично или нет плавать. Тогда еще не было в телевизоре хора турецкого. Потом появились первые концерты его на ОРТ, и как-то, видимо, вот стало это как-то в России модным.
А песни вы сами пишете или берете откуда-то?
Начинались. Ну, делали аранжировки. Леонид Утесов у нас был в программе, да, «Зловёв седой». Ну, много ретро-репертуара. Очень много песен осталось. Как-то это составляет наше лицо, помимо авторского репертуара. Какие-то песни пишу я, и есть очень много людей, и мы даже в интернете пишем и говорим часто людям, что присылайте нам наши песни. Мы очень хорошо относимся к этому. Вот если мы почувствуем, что это наше, значит, мы возьмем. И бывают очень талантливые песни, и приносят не только маститые композиторы, а просто вот люди, и мы их с удовольствием берем и для себя делаем и поем.
Другой участник филармонии Юрий Бородин считает очень важным для группы знакомство с благотворительной организацией «Перспективы». Концерт «Звезды детям» – это ее проект.
Наш администратор, которая сейчас заняла вакантное место сопрано в коллективе, она, значит, просматривала концерты, какие происходят на сезон в Большом концертном зале «Октябрьский». Это как раз вот был самый-самый первый концерт. Увидела, что какая-то акция такая, значит, благотворительная, залезла на сайт, потому что есть такая, скажем, позиция у коллектива. Предлагают достаточно часто в таких акциях поучаствовать. Часто очень, как бы, да, делаются такие акции, собирается много денег, артистам говорится спасибо, а деньги потом деваются непонятно куда. И, в общем, артист получается в достаточно глупом положении, повесивши свое имя, да, он, в принципе, где-то гарантирует на то, что, допустим, эти деньги пойдут на какое-то благое дело. Вот, здесь Таня посмотрела на сайт, перезвонила мне в большом-большом восторге, говорит, слушай, у них тут, оказывается, все действительно правда, у них действительно все по чесноку, действительно.
Я запомнила вот эти тайные большие глаза. Ребята, там действительно все по чесноку.
Типа, ребята, в этом обязательно надо участвовать. На самом деле, как выясняется, вообще город-то маленький. Событий происходит очень много, и очень мало есть людей, которые нашим каким-то устремлением по жизни созвучны. Можно же очень много метаться. А есть люди, есть артисты, которые именно гнут из года в год в свою линию, да, и не только артисты. И через какое-то время на это внимание начинают обращать. Да, это оказывается интересно, да, уж тем более у нас публика в Питере, она достаточно избалованная, да, достаточно посмотреть на то, в каком количестве у нас сюда приезжает не только уже российские, московские звезды, но и зарубежные. Зритель, не знаю, мне кажется, что, может быть, даже уже это не назвать, что у него есть выбор, избалованный уже.
Перекормленный, да?
Да-да-да-да-да. И, соответственно, зритель начинает более внимательно относиться к тому, куда он идет, на что он идет, зачем он идет, а уж тем более, если на вывеске висит благотворительная акция, наверное, начинается, когда я вот потрачу деньги, куда они пойдут и прочее, прочее. И если организация в данном случае с года в год действительно доказывает то, что она это делает все взаправду, то это уже дальше начинает вызывать уважение, и доверие и желание помочь.
Концерт «Звезды детям» – это городское событие, которое перспективы при поддержке Комитета по культуре устраивают уже третий год подряд, говорит сотрудница организации Наталья Лимина.
Для нас это очень маленькая часть того, что мы делаем, потому что благотворительная организация «Перспективы» в первую очередь работает с детьми и для детей, которые имеют тяжелые множественные нарушения в развитии. Это физические и умственные нарушения. И мы работаем по трем направлениям. В детском доме в Павловске, 120 подопечных у нас в психоневрологическом интернате номер 3 в Петергофе. И есть еще программа семейной поддержки. И как раз в этом году на программу семейной поддержки и пойдут все средства от проданных билетов, от концерта. На сегодняшний момент в организации уже 3 центра дневного пребывания. Как правильно сказал Юра, когда артист дает свое имя, он поручается. И нам важно скорее, чтобы артисты поручались не за нашу организацию, а за этих детей. У нас в этом году очень классная и сильная команда. Нас поддерживает в этом году Юрий Шевчук, Биллис Бенд, Михаил Боярский, Лариса Лупиан ведут концерт, Евгений Дятлов, Лариса Луста, Андрей Ургант, группа «Филармония». И нас поддерживает телеканал «100 ТВ». И на сцену выйдет Валерий Татаров, скажет свое слово в поддержку людей с ограниченными возможностями.
Матерь Божия, сделай милость, припадаю к тебе с мольбой, чтоб душа для любви открылась, чтобы ладила я судьбой, чтобы мысли белее снега, чтобы веры огонь в груди средь корысти и злобы века с бездорожья уведи.
Группа «Филармония» готовит к выпуску новый альбом и вообще полна творческих планов, говорит Юрий Бородин.
Наметилось несколько совместных у нас проектов. В частности, вот 20 сентября как раз у меня была встреча с Юрием Гальцевым, и возможно, что в скорости мы вообще с ним сможем сделать совместную программу. На самом деле, это абсолютно уникальный человек, как бы все его знают как такого хорошего клоуна, да, но кроме того, это человек, который пишет очень интересные песни, и это неизвестная сторона, точнее, известная, но по пока, наверное, в узком кругу сторона Гальцева. Кстати говоря, вот с участниками концерта 6 октября вот у нас наметилось сотрудничество с Биллис Бенд, с Билли Новиком. Абсолютно потрясающий человек, вообще такое ощущение, что живущий в другом измерении, но потрясающе талантливый.
О перспективах группы «Филармония» с Татьяной Вольцкой разговаривал ее участник Юрий Бородин. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. 18 октября в Москве откроется фестиваль «Новый европейский театр». И в его программе сразу два спектакля по пьесам Горького «На дне» Оскара Сокаршуновоса и «Дети солнца» Ива Ванхова, рассказывает арт-директор фестиваля Роман Должанский.
Вот фестивалю, который называется «Новый европейский театр», вроде бы не перестало верить в дурные приметы, но, с другой стороны, не заметить, что фестиваль проходит в 13-й раз, вот нам тоже показалось неправильным. Тем более, что программа фестиваля в этот раз предлагает зрителю спектакли, авторы которых, так сказать, смотрят на мир без оглядки на высшие силы, скажем так. Не случайно, что «Нет» открывается спектаклем Оскара Сокрушунова, хорошо известного нашим зрителям. Это спектакль «На дне» Горького. Но в интерпретации литовского режиссера пьеса Горького «Хрестоматийная» выглядит продолжением, своего рода сиквелом всем известной пьесы Беккета «В ожидании Годо». А только у Крашуновоса сиквел получается трагичнее, безысходнее даже, чем у Беккета. У него, как все помнят, герои ждут Годо, который так и не приходит. В пьесе почти нет событий, действия ходят по кругу, реплики героев повторяются. Но у персонажей все-таки есть надежда, что рано или поздно придет неведомый гость, чье имя недвусмысленно рифмуется со словом «год», «бог». И что эта сила все-таки обнаружит себя и все расставит по своим местам. В спектакле Крашуновоса никакой надежды нет. И вообще играется только последний, четвертый акт, уже после ухода Луки, который и был, как я понимаю, замысел Крашуновоса, и был тем самым Годо, который люди просмотрели. Персонажи горьковские сидят после того, как он ушел, и это делает пьесу Горького такой современной, такой острой. Все переживают то, что он был незамечен, и то, что у них уже нет никакой надежды, они навсегда остались сидеть за этим столом и допереживать свои мысли, свое отчаяние. Но вот вообще надо сказать, что сейчас в Европе всплеск интереса к Горькому. Я думаю, что это не случайно, потому что это связано с какими-то социальными, общественными проблемами. И от Чехова, который, ну, всегда был популярен, вот этот вот акцент на Горького, на понимание какого-то отчаяния и несостыковки разных частей общества между собой, да, и понимание какой-то трагичности этого взаимонепонимания людей и какой-то силы, которая надвигается, смысл и ужас, который мы пока не в состоянии осознать, я думаю, что не случайно. Что вот Горький и в частности пьеса «Дети солнца», она очень стала популярной. В Германии есть несколько постановок, и вот в частности ее поставил Ива Ван Хове, очень интересный голландский режиссер, один из самых интересных режиссеров Европы и одна из самых интересных трупп, «Тоннел Групп Амстердам» его. Они никогда не были в Москве еще. Один его спектакль небольшой был на фестивале «Балтийский дом» в Петербурге, но в Москве он никогда показан не был. И вот он поставил Горького тоже, как ни странно, потому что он никогда его раньше не любил, как он признается, и в Голландии никто и не знал эту пьесу. Но вот удивительным образом он смыкается с Крашуновосом, потому что это тоже новая волна обращения к Горькому, и тематически тоже вот в интерпретации «Детей солнца», сделанной Ивой Ван Хове, нет никакой надежды. Зато в его спектакле много юмора, социального гротеска, а прекраснодушие Протасова, главного героя пьесы, увидено все-таки глазами современного человека, современного художника, довольно трезвого и скептичного. Гротескным и насмешливым тоже оказывается взгляд еще одного участника фестиваля «Нет» Йост Ромгрена. В его спектакле «Общество» все устои мира, который кажется столь разумным и удобным, вдруг рушатся из-за одного пакетика с чаем, который попадает в руки убежденных кофеманов, трех человек. Это тоже такая модель современной цивилизации, лишенной, да, какого-то высшего надзора и веры в высший надзор. Такой мир, конечно, может погибнуть из-за какой-то ерунды, потому что он, при том, что он удобен и вроде бы рационален, конечно, он внутренне очень нестойк. Кроме того, мы пригласили одного из самых скандальных режиссеров, лауреата премии «Новая театральная реальность» Родриго Гарсия, и у него гротеск и вовсе оборачивается тотальным отрицанием вообще всех устоев европейского общества. Театр все чаще заступает на поле актуального искусства или, наоборот, подвергается атакам со стороны его представителей. И вот яркий пример такого вторжения в сопредельное пространство – это творчество Пьеррика Сорена, француза, у которого провокативность все-таки сочетается с неотразимым остроумием, визуальной выразительностью. И вот он привозит спектакль, который называется «22.13», имеется в виду 22 часа 13 минут. Имя Пьеррика Сорена, оно театральным людям очень мало что говорит, но зато все вот гости, скажем, Московской биеннале современного искусства и какие-то люди из мира галеристы современного искусства, они сразу кричат, что очень хотим, нужно видеть, и уже Центр современного искусства уже заказал встречу с ним, мастер-класс, то есть... Вот, интересно, с другой стороны, познакомить людей театра, дать возможность как-то ступить на эту территорию. Потому что все в мире уже давно, все друг к другу ходят в гости, а мы тоже уже начали, но все-таки еще с опаской. Общую идею фестиваля мы сформулировали как «После Годо». И это дал спектакль Крашуновоса. И надо сказать, что хотя герои новоевропейского театра лишены таких традиционных для европейцев жизненных опор, но все-таки они свободны, смелые, изобретательные, яркие. яркий пример тому – это творчество венгерского режиссера, по-моему, чрезвычайно интересного, Виктора Бодо. И в прошлом году вот спектакль, который он привез «Час, когда мы ничего не знали друг о друге», такой пример соединения интеллектуального театра и яркого сценического шоу, то, что многие у нас ищут, но вот не все находят, конечно, а вот он нашел эту форму и получил «Золотую маску» за лучший зарубежный спектакль, поэтому мы решили продолжить с ним знакомство, и он приезжает совсем другим по форме спектаклем, камерным, без большого количества декораций, с большой концентрацией актерской энергии на небольшом театральном пространстве, где он берет не зрелищностью, не соединением различных видов театра, а именно концентрацией на работе замечательных актеров. Это спектакль «Дайсман», он называется, но его решили не переводить. Это человек, бросающий кости, можно сказать, крупье. В этом спектакле, как и во всех других спектаклях нынешней программы, Годо не придет никогда. Но все-таки театр остается и в его отсутствии разнообразным и увлекательным. И для людей, которые театр любят, наверное, в этом есть некоторая надежда, даже если знать, что Годо не будет. Может быть, последняя надежда.
Вы перечисляете спектакли, вы называете имена режиссеров. И это все очень разные люди. Они принадлежат разным культурам, протестантским, католическим, атеистическим, каким угодно. Это люди абсолютно разных традиций театральных школ, они из разных стран. И это люди разного возраста, потому что там есть люди вполне не молодые, а есть совсем еще, можно сказать, мальчики. При этом вы все-таки говорите о том, что для большинства спектаклей характерно это ощущение безнадежности. И они все европейцы. Это то немногое, что их объединяет. Вы сами понимаете, с чем это связано? Почему не только у нас в России, что более или менее понятно и объяснимо, но и в Европе это мироощущение объединяет людей, как будто бы не объединенных почти ничем, кроме театра?
Ну, вот я сошлюсь, я разговаривал с Иво Ван Хове и спрашивал его, вот почему он никогда раньше не ставил Чехова, никогда раньше не ставил Горького. Сейчас он поставил такой спектакль «Русский», называется, с восклицательным знаком. Это соединение пьесы Платонов и пьесы Иванов вместе. А я говорю, почему такое соединение? Про людей, потерявших идеалы. Только один из них экстраверт, другой интроверт. Но неважно, потерявших идеалы. Я говорю, вот что происходит, почему такой поворот к Чехову произошел и Горькому? Потому что, когда я жил раньше в своей стране, мне казалось, что никто никого не может оскорбить, что все друг другу настроены доброжелательно. И говорит, и что-то сейчас произошло такое, в силу разных, да, процессов, которые мы знаем, мы смотрим по телевидению и так далее. Но сейчас стало нормальным не физически, а словесно. То есть люди считают, что один получил право другого уязвить, сделать больно. Он употребил слово «hurt». То есть, ну, оно многозначное, да, но вот как-то не физически побить, но сделать больно, унизить и выразить то, наверное, нехорошее, что есть в каждом человеке, но что люди привыкли в себе давить, управлять этим, скрывать, да. Вот что-то такое происходит, и это, наверное, связано вот с общей темой фестиваля, да, когда то, что было неприличным, то, что должно было оставаться твоим частным делом по отношению к миру, то, что должно было быть скрыто в себе, оно почему-то легализуется, да, а для кого-то даже становится предметом гордости и как главным содержанием личности, и таким образом для других людей становится предметом манипулирования, использования, и дальше становится товаром, который имеет определенную цену и может быть продан другим людям. То есть негативные человеческие эмоции по отношению к другим людям, они выходят на рынок, да, и они становятся товаром, они становятся предметом потребления и использования. И это очень такая нехорошая вещь, потому что, как мы знаем, рынок все равно все побеждает. И я думаю, что вот с основной темой фестиваля это связано прямо. Это не значит, что это в каждом спектакле есть, но вот творчество, почему мне так кажется важен Иво Ван Хове, он одна из ключевых фигур европейского театра, и для меня, может быть, этот спектакль, может быть, он не самый показательный, для него «Дети солнца», и мы его выбрали, потому что это все-таки Горький, и как-то легче соотносить. Он очень интересно ставил, скажем, и шекспировские трагедии, и ремейки знаменитых фильмов, в частности, Opening Night Кассаветиса и там другие, Антониони, но... Очень трудно, потому что не все знают этот фильм, и зрители, а тут, по крайней мере, автор и люди, которые персонажи, которые известны зрителю, легче выстроить систему координат с этим режиссером, поэтому выбран Горький. Но он режиссер, который больше, чем какие-либо другие, не просто там эпатирует или не просто предлагает новое видение каких-то классических пьес, оригинальных. Он все-таки очень тонко и беспощадно анализирует то, что происходит с европейским обществом. И не случайно, что это делает именно голландец, потому что то, что происходит в Голландии, это очень интересно. И это сейчас происходит в Венгрии, Финляндии, да, вот этот приход правых. Вот что происходит с обществом, которое казалось идеальным или, по крайней мере, двигалось к какому-то идеалу. К этому трудно как-то однозначно относиться, да, потому что все механизмы противодействия, они, в конце концов, тоже становятся разрушительными. И, в общем-то, трагическая растерянность, которая царит во многих странах Европы сейчас, и мы это видим, мы это чувствуем, она в искусстве все-таки должна находить отражение, иначе зачем оно нужно, искусство? Я думаю, что Ван Хове один из тех людей в Европейском театре, который это анализирует, смотрит, что происходит с европейским обществом, но у него не носит это характер такой тупой социальности, с которой мы часто встречаемся, и которую бесполезно показывает в России чаще всего, потому что у нас все-таки зрители любят актерскую игру, да, все-таки, чтобы это было a piece of art. Именно он интересен именно потому, что он делает это, ну, очень талантливо, с очень хорошими актерами, на прекрасном литературном материале чаще всего, с очень острым взглядом современника, вот как раз на то, о чем мы говорим. Это такая очень большая тема, но вот я думаю, что выброс такого внутреннего разлада в общество очень трагически. И, с другой стороны, растерянность, потому что традиционные механизмы управления обществом, да, которые вроде бы вели к процветанию, они больше не работают. Других нет. Да, другие цивилизации предлагают Европе свои подходы. И она их вроде бы как воспринимает из страха быть обвиненной в нетолерантности. Да, но они означают ее... То есть, если ты открываешься болезни, ты говоришь, да, болезнь, я не могу тебя игнорировать, потому что это не демократично, входи в меня. Но она тебя и уничтожит. То есть, ты умрешь, но сохранишь верность своим принципам. Это, конечно, очень ценно, но это трагическая ситуация.
Обратим внимание на то, что мнение самого Романа Должанского и точка зрения Ива Ван Хова, на разговор, с которым он ссылается, прямо перекликается с тем, что говорил мне кинорежиссер Андрей Звягинцев. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Премия Анны Политковской в этом году присуждена правозащитнице из Сирии Розан Зайтуне. Вынужденная скрываться от преследования властей, Зайтуне постоянно публикует в интернете данные о репрессиях против гражданских активистов в Сирии. Ее веб-сайт стал одним из главных источников информации о преследованиях оппозиции в Сирии. В Воронежской области отстранены от должности командир и начальник медпункта воинской части, где произошло массовое заболевание военнослужащих пневмонией. В Минске освобожден задержанный в четверг белорусский социолог Олег Манаев. Ранее сообщалось, что Манаев, директор Независимого института социально-экономических и политических исследований, был задержан милицией без объяснения причин. В городе Тернеаус, Кабардино-Балкария, спецназ «Четверг» блокировал боевиков в квартире многоэтажного дома. На Украине подорвался на гранате гражданин России, разыскиваемый по подозрению в громких убийствах, совершенных в Москве. Россия готова вступить во Всемирную торговую организацию, если при этом не будут выставляться неприемлемые для нее условия, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Президент Украины Виктор Янукович призвал Евросоюз облегчить визовый режим для граждан его страны. Свергнутый диктатор Ливии Муаммар Каддафи призвал к массовым протестам против новой власти в стране. Президент США Барак Обама заявил, что долговой кризис в Европе дестабилизирует мировые финансовые рынки и может негативно сказаться на экономике США.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Российская повседневность» в университетском сборнике и неопереточные сюжеты жизни Кальмана и Легара. История венской классической опереты знает немало славных имен, но два из них, несомненно, выделяются – Имре Кальман и Франц Легар. Об отнюдь неопереточных сюжетах их жизни в годы правления нацистов, а также о судьбе самого жанра – рассказ Юрия Векслера, которому удалось найти интереснейшего собеседника по этой теме.
Мне посчастливилось недавно познакомиться с немецким композитором Чарльзом Кальманом, сыном Имре Кальмана, одного из королей венской классической опереты. Чарльзу Кальману 81 год, он родился в Вене, а живет нынче в Мюнхене, но до того, как окончательно осесть в столице Баварии, он немало поколесил по свету. В 9-летнем возрасте он по причине еврейского происхождения отца отправился с семьей из родной Вены в эмиграцию, сначала в Швейцарию, затем в Париж, и далее в связи с оккупацией нацистами Франции в США, где и прошла его молодость. Изгнанниками тогда стали тысячи австрийских и немецких музыкантов еврейского происхождения. А многим и это не удалось, и они пали жертвами, как формулировали нацисты, окончательного решения еврейского вопроса. Например, Фриц Леонер Беда, основной автор текстов оперет другого короля жанра Франца Легара. Беда, а также его жена и дочери, погибли в нацистских лагерях смерти, в то время как его тексты продолжали распевать на сценах очищенных от евреев театров Рейха, а фамилии изгнанных авторов были просто убраны с афиш. Тексты Леонера Беды с музыкой Легара и сегодня звучат в концертных залах, как, например, этот, наверное, самый известный из опереты «Страна улыбок». Поют Роландо Вилазон, трудно отличимый от него по голосу Пласидо Доминго и Анна Нетребко.
Ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume wächst, wenn sie nicht ist, verdammten
Нацисты депортировали в концлагерь и двух сестер Имре Кальмана. Весть об этом настигла композитора в США. Кроме этого факта, он больше ничего не смог узнать о навсегда исчезнувших сестрах, хотя и приезжал после войны в Вену специально ради этого. Взрослевшему в Америке Чарльзу Кальману многое нравилось в США, в особенности американская музыка. Он начал сочинять и, учась в Колумбийском университете, обнародовал свой первый опус – концертную пьесу для фортепиано с оркестром «Hudson Concert». Вскоре Чарльз Кальман сочинил свой первый мюзикл, который многие оценили как знак будущей успешной карьеры композитора на Бродвее. Чарльз Кальман любил и любит по сей день музыку отца, но все же музыкальные пристрастия его иные, и они формировались соответственно времени и месту, говорит Чарльз Кальман.
Also nicht nur Kalman, sondern auch Gershwin.
Не только Кальман, но Гершвин, Кол Портер, Роджерс, Ирвинг Берлин, и не только композиторы, но и Фред Астер, Джин Келли. Следы этих моих увлечений слышны в моей музыке, а с другой стороны, 2 года, проведенные в Париже, влюбили меня в музыку Дебюсси и Равеля, которыми я и по сей день восхищаюсь. Да, Чарльз Кальман готовился к карьере американского бродвейского композитора, но смерть в 1953 году его отца в Париже заставила Чарльза Кальмана переехать на несколько лет в Париж для того, чтобы перенять в качестве наследника дела отца. В Париже он продолжал учиться в консерватории, но в дальнейшем его американская музыкальная закваска мешала ему стать своим в Европе, а его французский акцент в музыке также мешал карьере в США. В результате он вернулся окончательно в Европу, в Германию, где его способности писать музыку в стиле лучших образцов джазового, мюзиклового и шансонного прошлого, прекрасного, но все же ретро, хотя и принесли ему успехи в театре и в кино, но все же это были успехи классного стилизатора и аранжировщика в ограниченном творческом пространстве. Ощущение творческого одиночества, одиночества композитора между двух музыкальных миров, сделало Чарльза Кальмана скептиком. Но именно поэтому с ним так интересно беседовать о прошлом, в частности, слушать то, что рассказывал ему отец. Вот история Имре Кальмана и Франца Легара, который, что важно знать в этой истории, был женат на еврейке, рассказывает Чарльз Кальман.
Коллегиал и коррект, bis zu Hitler.
Отношения моего отца и Легара всегда были коллегиальными и корректными до прихода к власти Гитлера. Когда свершился аншлюз, мой отец знал уже, что Легар симпатизирует Гитлеру, и вот перед тем, как покинуть Вену, мой отец пришел к Легару и сказал ему: «Уезжай ты, не оставайся здесь». «Нет», — ответил Легар, — «я любимый композитор Гитлера. Гитлер дал моей жене почетное арийство». И он показал моему отцу фотографию, на которой Гитлер целует руку жены Кальмана. «И вообще евреи», — продолжил Легар, — «причинили мне в моей карьере много вреда». «Как это?» — спросил мой отец. На это Легар: «А вспомни, как критик Хиршфельд разругал в пух и прах моего графа Люксембурга, или как другой еврейский критик Юлиус Корнгольд уничтожал в своей статье мою оперету «Наконец-то один». На это мой отец сказал: «А ты забыл, что ведь именно евреи и сделали тебя популярным? Все твои певцы и певицы, директора, либреттисты, продюсеры, балетмейстеры – все евреи. Все они, воплощая твои сочинения, сделали из тебя всемирно известного автора». «Да», – сказал Легар. «Может быть, но я останусь здесь». Когда мой отец вернулся из эмиграции, Легара уже полгода как не было на свете. Мой отец возложил венок на его могилу, и фотограф, который его сопровождал, поведал ему, что Легар незадолго до смерти сказал этому фотографу: «Я сделал ошибку. Я должен был послушаться Кальмана. Теперь я думаю, что я также должен был уехать, а не оставаться здесь, в Вене». Что имел в виду Легар? Постоянное ли напряжение и волнение за жену? Необходимость ли примириться с исчезновением того круга, который описывал ему Кальман? Об этом можно только гадать. А уехавший Кальман постоянно тосковал по Вене, но при этом никогда не простил венцам столь быструю перековку в неистовых поклонников Гитлера. Интересно, что тоску по Вене Кальман, как будто предугадав свое будущее, выразил в одной из арий оперетты «Марица» еще в 1924 году в арии с рефреном «Mein Wien» – «Моя Вена». Поет великий тенор того времени, друг Кальмана и Легара, также изгнанный за свое еврейское происхождение, Рихард Таубер. С Таубером, как и со многими другими звездами венской оперетты и кино в изгнании, Чарльз Кальман познакомился в эмиграции в США в доме своих родителей. Это был гостеприимный дом, во многом благодаря таланту привлекать и соединять людей, таланту, которым обладала родившаяся в России, в Перми, мать Чарльза Вера Кальман. Grüß mir den Wald auf dem Kühlen Wien. Grüß mir die Heimlichen послевоенной Германии на основе отторжения многих артистов и певцов от немецкой традиции в легкой музыке долгое время существовал культ как американской музыки, так и французского шансона. И именно на этот период приходятся самые большие успехи Чарльза Кальмана. Его песни исполнялись известнейшими, популярнейшими звездами немецкой эстрады, такими как Харальд Юнке и Хелен Вита. Чарльз Кальман и сам прекрасный исполнитель. Вот как он поет песенку человека, просыпающегося утром после бурно проведенной вечеринки.
Lauter volle Aschenbecher, schau dich an, und im stüten Blick dein Müder klau dich an, wie ein Kind, dem jemand seinen Walzer stach am Morgen. Anna, am Morgen, am Morgen, Dana.
Наш разговор с Чарльзом Кальманом так или иначе возвращался к оперетте, и в нем всплыло имя Анны Нетребко, время от времени включающей в свой репертуар арии Легара и Кальмана, в частности, выходную арию Сильвы. На мой вопрос, не находит ли Чарльз Кальман стиль, в котором Нетребко делает это, несколько вульгарным, он ответил.
Vielleicht habe ich das gerne.
А может быть, мне это как раз и нравится. Если кто-то ожидает ангела, то она им не является. Но дьявол ведь может тоже прекрасно развлечь. Все мы знаем, что опереты Кальмана десятилетиями шли во многих городах СССР, но... До постгорбачевской эпохи опереты отца игрались в СССР без разрешения, и с 1917 года мой отец до конца жизни не получил из России ни рубля. Только несколько лет назад стали приходить из России суммы, хотя и не очень значимые, но все же лучше, чем ничего. Большая зала в просторной квартире Чарльза и Рут Кальман в Мюнхене похожа на музей Имры Кальмана. На двух роялях, на камине и вообще кругом фотографии короля опереты, фотографии маленького Чарльза с отцом и матерью, стараниями нацистской пропаганды, изгнавшей из оперет авторов и исполнителей еврейского происхождения, жанр этот как таковой на самой родине опереты в Австрии, да и вообще в Европе, преждевременно угас и больше не существует. Но арии из оперет все же нередко звучат. В нашей беседе Чарльз Кальман с большой похвалой упомянул недавний концерт оркестра Баварского радио на заполненной тысячами зрителей Мюнхенской площади Одеонплац. Оркестром дирижировал его руководитель и сам большой поклонник легкой музыки и оперетты великолепный Марис Янсенс. Особо отметил Чарльз Кальман прозвучавшую на концерте арию графа Тассила из оперетты Имре Кальмана «Марица» в исполнении выдающегося баритона нашего времени Томаса Хампсона. А в роли цыгана, к которому обращается граф, был в тот вечер российский скрипач Юлиан Рахлин. Символичен был этот своеобразный реванш опереты и ее изгнанников в городе, откуда когда-то начинался национал-социализм.
Юрий Векслер рассказывал о неопереточных сюжетах из жизни Кальмана и Легара. В эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Илья Смирнов принес книгу «Российская повседневность. Вторая половина XIX – начало XXI века». Коллектив авторов МГУ имени Ломоносова, Книжный дом университет. Как же удалось уместить в 200 с небольшим страниц быт и нравы огромной страны от Александра II до Дмитрия Медведева? А ведь удалось, раз МГУ выпускает второе издание этого учебного пособия. Интересно, как?
Да фактически никак. Я грешным делом обратился к этой книге в поисках разрешения странного противоречия между официальными источниками и воспоминаниями моих родителей по конкретному вопросу из жизни 50-х годов. Прочитав страниц 10, понял, что с таким же успехом мог бы обратиться за медицинской консультацией на «Эхо Москвы».
Что ж вы не вынесли из книги ничего нового?
Почему? Вот вы, Марина, не можете не оценить сведения о той повседневности, которую застало наше поколение. Например, что, цитирую, «молодежный сленг, наполненный англо-американскими словечками и ругательствами, сформировался при Горбачеве под влиянием видеофильмов».
Я бы сказала, несколько раньше, где-то к середине 70-х годов уж, пожалуй, сформировался.
Да, где-то на поколение, всего ничего. Ну, пласты фольклора, да и авторского творчества это фиксируют. А в дубленке на меху сразу видно «Who is who», «Приходи ко мне на хаус только в джинсах Супер Страус», «Face up table».
Да, анекдот, помните, 70-х годов про деревенскую бабушку в Москве, «Хипуешь плесень».
Здесь в конце словарь понятий и терминов, в котором старый советский жаргон сплошняком отнесен к концу 80-х, 90-м годам. Вот по ходу двух изданий хоть кто-нибудь должен был перечитать, но не возникло сомнений, а действительно ли выражение «кинуть», там, «кидалово», «кидняк» появилось в перестройку, а не чуточку раньше. Но я продолжаю знакомить вас с повседневностью. Оказывается, цитирую, «в советское время руководство выделяло садовые участки, скрипя сердце, считая эту меру вынужденной и временной. Произведения Акуджавы официально не тиражировались. Для позднего советского периода характерны разобщенность людей, потеря навыков общения». Но вы не подумайте, что авторы огульно отрицают все советское. Цитирую. «Советскую очередь никак нельзя оценивать только как негативное явление. Она в глубине души чем-то дорога многим бывшим советским людям». Вот вам дорога, особенно когда опаздывал куда-нибудь.
Илья, ну должно быть такой глубине души моей, она мне была дорога, что я не могла до этой глубины добраться.
Вот, и современная ситуация тоже отражена с завидной достоверностью. Например, на музыкальном рынке у нас, слушайте внимательно, отсутствует какое-либо регулирующее начало. То есть подбор персонажей, которые в телевизоре разевают рот под фонограмму, происходит сугубо стихийно. Любой может прийти и за большие деньги разевать. И вот, Марина, для вас по спецзаказу. Театр выжил, как правило, в больших городах и стал исключительно элитарным искусством.
Батюшки мои светы, вот сейчас не скажу то, что думаю, чтобы не получить заявление в суд, но заметьте, то, что вы цитируете, никакая не повседневная жизнь, ведь не сказано, какие конкретно театры не выжили в небольших городах. Сколько стоит театральный билет в Москве, например, в Самаре? Каков социальный состав публики, скажем, в Амхате, Чеховском и Горьковском? Вместо этого некое, с позволения сказать, обобщение, непонятно на чем основанное.
Ну, а как вообще отделить быт от высоких материй, войны, революции? Живет человек своей повседневностью, где-то за 1000 километров политики решили, что жизнь – это неправильно, и разбомбили эту несчастную повседневность. Но возникла мода на такого рода историю. Целые книжные серии выходят, да? «Повседневная жизнь русской интеллигенции при князе Рюрике», «Повседневная жизнь неандертальцев», «Повседневная жизнь эльфов и гоблинов». Не знаю, как насчет эльфов, но отобразить эволюцию повседневной жизни людей – задача архисложная. Нужно выстроить главные сюжетные линии из эпохи в эпоху. Еда, одежда, жилье, здравоохранение, образование. По каждой теме привлечь специалистов, чтобы театр оценивали театроведы, а бытовую технику – инженеры, а не этносоциальные антропологи. Следует учесть и российские масштабы. Вот повседневность столичного мажора, таджикского крестьянина и балтийского моряка, согласитесь, не одна и та же. Классический памятник дореволюционной науки «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» – это огромный многотомник, а не брошюра. Далее. Определить принцип подбора источников и подбирать в соответствии, а не абы как. Выделить характерные черты каждой эпохи и, насколько возможно, особенности страны, которые бы отличали ее от соседних. Но так, чтобы, написав главу о высшем образовании в СССР как единственным и неповторимым, потом случайно не наткнуться на роман американского писателя Стивена Кинга, где студенческий быт на удивление похож на советский, только по времени чуть-чуть раньше, до победы молодежной революции. Кстати, в одной из ближайших программ у нас будет пример максимального приближения к успеху в решении подобной задачи. Правда, ту книгу писали востоковеды, и страна более однородная, и проблема не столь политизированная, во всяком случае, для России. Но а коллектив авторов из МГУ подошел к делу инновационно. Вот сначала применил нанотехнологии, то есть свел эту самую повседневность к минимуму. Минимум, к тому же, расплывчатый, приблизительный, понаслышке или просто ошибочный, больше похоже на вольный вечер воспоминаний на лавочке. А ты помнишь, Маврикиевна, это в каком же году было? Вроде при Брежневе. Чем на учебную литературу? Дословно цитирую характерный пассаж. В середине 60-х стало чрезвычайно сложно приобрести легковую машину. То есть в 50-е было легко. Или в период брежневской антиалкогольной кампании появилось словечко «барматуха». Так называли дешевые крепленные вина, потребление которых вызывало быстрое опьянение и тяжелое похмелье. Эти низкосортные вина выпускались для пополнения государственного бюджета, производились из ягод и фруктов, за что в народе назывались плодово-выгодными. Самым знаменитым напитком этой серии был «Санцедар». Конец цитаты. Где-то что-то слышали. Дорогие коньяки, что, разве не для пополнения бюджета выпускались? А для чего еще, если производство государственное? И при чем тут антиалкогольная кампания? Большинство крепленных вин были не плодово-ягодные. Можно ведь и со стандартами того времени свериться. Но зачем? В книге практически отсутствуют ссылки на источники. Например, пересказывается некая полемика между Кареном Шахназаровым и Владимиром Путиным о кинопрокате. И в финале глубокий научный вывод. Было дано понять, что из всех видов искусства для нас наиважнейшими являются демагогия и оболванивание по федеральным каналам ТВ. Я долго пытался отыскать первоисточник. Даже нашел, может быть. Но почему же авторы не облегчили мне, читателю, жизнь и не дали точные цитаты и ссылки? Может быть, потому что аутентичный текст не вполне соответствует пересказу и выводам? Зато в конце каждого раздела – документы и материалы. Подборки их совершенно произвольные. Из обрывков официального делопроизводства, статистических отчетов, социологических опросов, личных писем и жалоб в инстанции, а также, ближе к концу, еще из художественной литературы. В этом качестве задействованы произведения, извините, С. Минаева, О. Робски, а также современного писателя Воронцова, у которого примета 90-х – то, что жизнерадостны и веселы были только бандиты и кавказцы. Оцените эту научную методологию. Раздел 2. Послереволюционная Россия. К нему 16 документальных фрагментов. Из них 6 официальных документов, 4 письма о положении учителей, из коих 3 анонимные, 1 жалоба и 5 личных писем, из коих 4 – письма Максима Горького из Соррента, как вы понимаете, оперативно отражающие советскую повседневную жизнь. Для сравнения, раздел 6 «От Горбачева до наших дней» представлен так. Из 8 документов, 3 вциомовских опроса, 3 фрагмента билетристики и по одному куску из политической публицистики и мемуаров. Жалоб и писем, видимо, уже не писали. И учреждения не работали. Репрезентативненько. Вы видите в этом хоть какую-то систему? Почему учителя, оказавшиеся в центре внимания в 20-е годы, потом стали неинтересны? Почему письма Горького, а не проза Шолохова или Ильфа и Петрова? Почему опросы только вциомовские? Потому что под руку подвернулось.
Ну хорошо, если не то, что обозначено на обложке, то что же составляет основное содержание книги?
Как бы общий курс российской истории, очень поверхностный и все время сползающий то в политпропаганду, то в вольное растекание мыслей. Вопросительные знаки, вот что это значит, откуда взялось, можно ставить на любой странице. В первом же разделе, это, напоминаю, вторая половина XIX века, на разные лады упорно повторяется, что пореформенная эпоха ознаменовалась неким морально-нравственным кризисом, когда тысячи людей оказались лишенными прежних моральных ориентиров. Это что же имеется в виду? Что общество, в котором торговали людьми, как скотом при крепостном праве, было более морально? Следующий ход университетской мысли – то, что царское правительство принимало меры по охране народной нравственности. Вот очень хотелось бы видеть в следующем, третьем издании отдельную главу «Победоносцев», «Великий князь Сергей Александрович», «Князь Мещерский» и примкнувший к ним Григорий Распутин в борьбе за народную нравственность. Ее как раз можно было бы насытить колоритнейшими примерами из повседневной жизни. Ну, а со второго раздела начинается политическая пропаганда в духе Зубова, Пивоварова и прочих деятелей, настрадавшихся в мимо от советской власти. Некоторые образцы просятся в хрестоматию, юмористическую. Оказывается, одним из самых ярких проявлений нового быта стал жестокий жилищный кризис. До 17-го года, слушайте внимательно, далеко не все население русских городов проживала в отдельных квартирах. Понимаете, далеко не все. Дороговизна жилья приводила к тому, что многие хозяева даже не бедных квартир сдавали комнаты в наем. Но у квартиры всегда был хозяин, а жильцы обслуживались хозяйской прислугой. Конец цитаты. Какую, однако, идиллию опошлили революционеры. Вот интересно, а у прислуги тоже были свои отдельные квартиры, где она кем-то обслуживалась? Или она не относилась к русскому населению? С Марса ее доставляли вахтовым методом.
Тогда, по логике вещей, авторы пособия должны были бы приветствовать перемены 90-х годов, когда снова появились хозяева.
Вроде бы и этого незаметно. Что касается логики. В разделе 80-е и 2000-е читаем. Наиболее заметной чертой новой эпохи стала ведущая роль телевидения в удовлетворении досуговых потребностей россиян. Перелистываем 20 страниц назад. В 1965-85 годах наиболее важный сдвиг в досуговой сфере культуры связан с развитием телевидения. Нью-Йорк – город контрастов, Стамбул – город контрастов. Какая разница?
Еще не могу не отметить замечательный язык, которым эти проблемы культуры излагаются. А если подводить итоги, то молодежи, которая не застала повседневную жизнь не только при Александре Третьем, но и при Леониде Ильиче Брежневе, на приобретение этого учебного пособия лучше, пожалуй, денег не тратить.
Полагаю, мы его и так оплатили, поскольку оно, цитирую, подготовлено авторским коллективом кафедры истории Российского государства факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова. Если поинтересоваться, какие новые замечательные факультеты и прочие подразделения появились под вывеской этого учебного заведения МГУ за последние 20 лет, можно поразмышлять о том, как в нашей повседневности меняется смысл таких, казалось бы, незыблемых культурных ценностей, как университетское образование и диплом. МГУ.
Мы с Ильей Смирновым обсудили сборник «Российская повседневность. Вторая половина 19-го, начало 21 века». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщика. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, может быть. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.